Глава 22. После боя. Тяжелый транспорт неуклюже полз по равнине, время от времени наезжая широкими колесами на тела кадавров. Мутанты лежали повсюду, поодиночке и небольшими группами, дожидаясь отрядов чистильщиков. Впрочем, успешно сформированных похоронных команд дел пока хватало и внутри города ночи, так что мертвецам на поверхности следовало набраться терпения. До них очередь дойдет еще очень нескоро. Опасаясь эпидемии, Найтмер Мун объявила завтрашний день внеочередным субботником, призвав всех незанятых в восстановлении инфраструктуры города, людей и аликорнов оказать посильную помощь в очистке помещений от трупов. Вредные кадавры, предчувствуя свое отключение, забивались во все доступные щели и укромные места, где затем дохли. Не знаю, специально так было задумано или их гнал инстинкт, только несчастным уборщикам приходилось прилагать массу усилий, дабы отыскать и извлечь тела наружу. Полагаю, для того, чтобы найти всех спрятавшихся мутантов, одного субботника будет недостаточно. Впрочем, наша компания была избавлена от необходимости помогать чистильщикам выцарапывать дохлых захватчиков из скрытых убежищ. Вместе с 200 людей и аликорнов мы отправились в Бастион Свободы, дабы на месте оценить масштабы разрушения и попытаться найти выживших. В отряд, помимо профессиональных спасателей из обеих городов, вошли охотники, мстители и несколько гвардейцев Найтмер Мун. Нельзя сказать, что люди и аликорны испытывали радость от перспективы совместной работы, скорее наоборот, но их мнением никто особо не интересовался. «Максим, можно задать вопрос?» – неуверенно спросила Молли. «Разумеется», — ответил я, — «надеюсь, он не окажется слишком неприличным». «Обещаю», — улыбнулась девушка, — «откуда взялись ликорны, что так своевременно ударили в тыл мутантам? Ведь, насколько я поняла, кадавры полностью отрезали лагерь от остального города».
«Верно.
За свое спасение можешь благодарить и Тессеронта».
«Что? Ты шутишь?»
«Нет, ни капли. На самом деле вам просто крупно повезло. Не сумев справиться с двумя же ребятами и одной чересчур отважной кобылкой, подонок убрался во свояси из комплекса Лунограда, оставив там почти сотню аликорнов под командованием Отто Кранка. Затем произошли всем известные события. Искорка прикончила Ронта, королева вновь уселась на трон, а забытые всеми бедняги продолжали киснуть под стенами Парадиза, ожидая новых приказов. И вот представь себе ситуацию. Вовсю идет бой. Нас лупят, как котят. Я буквально поштучно распределяю бойцов, пытаясь заткнуть самые опасные дыры. И тут Кранк выходит на связь. Парень не без обиды в голосе сообщает, что у них почти закончилась вода и конфеты, а затем робко интересуется, когда их наконец сменят. Нет, ты только представь. Толпа вооруженных до зубов охотников в тылу у противника. Я тут же переключил его на Найтмер Мун, и наша богиня быстро проинформировала Отто об изменении внутриполитической обстановки. Не могу сказать, что-то слишком опечалился, узнав о безвременной кончине любимого командира. Говорят, они с Итосом крепко не ладили. Полагаю, именно по этой причине Ронт и оставил его загорать в комплексе. Уяснив ситуацию, Кранк, не став ломаться, без особых возражений согласился перейти под мое начало. Я выслал за ним лунолеты, и те оперативно доставили бойцов туда, где в них особо нуждались. Сначала ребята спасли вас, а затем деблокировали штаб, который к тому моменту находился почти в полном окружении. Я замолчал и прикрыл глаза. Мы выстояли буквально чудом. До сих пор не представляю, как это получилось. К моменту появления ликорнов Отто кадавры готовились взорвать дверь, ведущую непосредственно в штаб, а мы спешно сооружали баррикаду из столов, стульев и прочих канцелярских принадлежностей. Затем подошли несколько расчетов огнеметчиков, которые и смогли оттеснить мутантов назад. Идея с огнеметами оказалась очень удачной. Как только стало известно, что кадавры не любят открытое пламя, я озаботил Майка, и тот практически мгновенно нашел в своем бездонном архиве чертежи самого примитивного огнемета из всех возможных, которые тут же были отправлены на завод, и спустя всего несколько часов первые образцы пошли в войска. Расчет состоял из 3-4 бойцов. Один жег направо и налево, а остальные быстро гасили разгорающийся пожар из огнетушителей. Просто и невероятно эффективно. Наступление мутантов оказалось остановлено, местами их даже удалось вытеснить с захваченных территорий. Постепенно натиск стал ослабевать, а затем и вовсе сошел на нет. Заряд внутри батареек подошел к концу, что привело к массовому падежу наших одноразовых противников. Трудно представить радость, охватившую защитников города ночи, когда королева по радио сообщила, что захватчики уничтожены. На улицах воцарилось согласие и полное единение душ. Люди Аликорна обнимались, смеялись, пели, кричали. Из всех динамиков неслась торжественная музыка. Я смотрел на веселящуюся толпу и с печалью думал о том, что очень скоро два народа вновь начнут ненавидеть друг друга. Правда, оставалась робкая надежда, что память об общей победе сможет хоть немного сблизить между собой этих абсолютно разных существ. Время покажет. В любом случае, им остается только два пути. Либо научиться жить вместе, либо начать новую войну до полного истребления одной из сторон. Третьего, увы, не дано. Транспорт остановился около искореженных ворот дока и открыл боковую дверь. «Все, приехали», — сказала Твайлайт, энергично вскакивая на ноги. «Даже не думала, что вернусь сюда настолько быстро». «Успела соскучиться?» — хмыкнул я. «Разумеется, она соскучилась», — хихикнула Аля. «Наверное, надеется, что здесь ей пришлют вторую пару крыльев. Нет, чтобы с нами поделиться». «Верно». «И почему все самое лучшее достается разным фиолетовым выскочкам?» «Я привыкла не обращать внимания на жалкий лепет мелких завистников», — высокомерно бросила единорожка. «Ну, так уж и быть, открою вам страшную правду. На самом деле моя настоящая мама — принцесса Селестия. Много лет назад она по рассеянности потеряла меня, когда ходила в магазин за покупками, и вот теперь случайно нашла. После чего, мучимая комплексом вины, пришила мне эти великолепные крылья в качестве компенсации за годы, проведенные в разлуке». Зикора звонко рассмеялась. «Так их, девочка, не стоит давать спуску болтунам». «Пребывание в плену отрицательно сказалось на твоем характере, Твай», — вздохнул я. «Ты стала жуткой язвой. А то, если у меня не останется недостатков, я стану настолько совершенным существом, что меня живьем завозьмут на небо. Только представьте, целыми днями сидеть в хрустальном чертоге у подножия тронов принцесс и ничего не делать. Какая скука!» Аля не выдержала и крепко обняла разошедшуюся единорожку. «Боже, как я рада, что ты вернулась живой и здоровой», — мрылкнула она. «Без тебя было очень грустно». «Догадываюсь», — улыбнулась Паняша. «Ничего, впереди еще много интересного». Триумфальное явление Твайликорна произошло вчера вечером во время скромной вечеринки, посвященной победе над кадаврами. Наша дружная компания собралась в гостиной богини Луны. Было очень мило и по-домашнему уютно. Играла легкая музыка, хозяйка дома священно действовала за барной стойкой, лихо смешивая коктейли. Мы болтали о всяких пустяках, сознательно обходя стороной деловые вопросы. Сбежавшая из госпиталя искорка, с мордочки которой наконец-то исчезло выражение угрюмой отстраненности, с интересом о чем-то расспрашивала Молли, прилетевшие из обсерватории Томба Бета Аликорны во главе с Патриком Монингом устроили бой подушками, а мы с Алей, отведав фирменного лунного коктейля «Реголит», отправились к Найтмер Мун узнать рецепт. «О!» — важно протянула та, опуская шейкер. «На самом деле ингредиенты меняются от случая к случаю, неизменным остается только основа». «Правда? И как она делается?» «Элементарно. В особое устройство помещается небольшая порция самого настоящего лунного реголита, измельченного до консистенции мелкого песка. Затем сквозь него под давлением пропускается раствор 40-градусного этилового спирта, охлажденного до минусовой температуры. Чем ниже, тем лучше. Полученная жидкость дополнительно прокачивается через керамический фильтр. Вот и все. Основа готова».
«Ужас!» — поморщился Аля. «Значит, мы пьем уличную грязь, перемешанную с водкой?»
«В некотором роде», — улыбнулась королева. «Впрочем, реголит абсолютно стерилен и не содержит микробов. Зато присутствующие в нем минеральные вещества придают напитку особый букет. Так как состав примеси меняется от места к месту, вкус все время разный. Настоящие гурманы способны безошибочно установить не только, из какого кратера была взята порция лунной пыли, но и склон, на котором эта пыль лежала».
«Пожалуй», — фыркнул я, — «нам стоит завязывать с дегустированием ваших фирменных коктейлей. Не удивлюсь, если окажется, что спирт для них настаивался на урановых ломах, предварительно утопленных в ртути».
А Левтина засмеялась, и тут в гостиную величественной походкой вступила Твайлет. Еще в самом начале вечеринки хозяйка предупредила, что единорожка слегка задержится, и ее, дескать, отдали на растерзание лучшим лунным визажистам, которые постараются привести премьер-министра Эквестрии в божеский вид. Что и говорить. Ребята постарались на славу. Вечно растрепанная грива была завита и уложена волосок к волоску. Отполированный до блеска копыта покрывал слой полупрозрачного перламутрового лака, а чисто вымытая фиолетовая шерстка буквально светилась изнутри. Что касается крыльев и перьев...
Стоп! Какие крылья?
Какие перья? Что за чудо такое? Аля по-детски прижала ладошки к щекам, из псевдопальцев королевы выскользнул полный бокал и с грохотом покатился по полу. Предательница-искорка, узнавшая обо всем еще вчера, оглядела наши потрясенные физиономии и затряслась от смеха, чуть было не опрокинув инвалидную коляску. «Ой, мам, не могу! Ой, сейчас описываюсь! Ты только посмотри на их лица!» «Недурно, недурно!» — протянула пришедшая в себя первой Алевтина. «Косплеишь Nightmare Moon твой?» На мой взгляд, вышло просто потрясно. Twilight Sparkle снисходительно кивнула и с шумом развернула великолепные крылья. «Может, поменяемся местами?» Не без надежды в голосе спросила королева. «Ты останешься править Эликорнами, а я отправлюсь на землю. Открою в Эквестри бар. Буду весело проводить время». «Еще чего!» — фыркнула единорожка. «Каждый должен заниматься своим делом». «Жаль, жаль. Но если передумаешь, трон богини Луны к твоим услугам». Корпус спасателей Бастиона Свободы был немногочисленен, зато укомплектован исключительно матерыми профессионалами. То была единственная силовая структура, подчинявшаяся непосредственно городскому совету, а не правительству. Наверное, именно потому горожане относились к спасателям с огромной симпатией, а их бессменный руководитель Мирослав Гжелик являлся подлинным, а не мнимым кумиром. Генерал Буш смотрел на неподконтрольных силовиков с огромным подозрением, но в их дела особо не вмешивался, предоставив максимум свободы, понимая, что в случае ЧП от придворных блюдолизов пользы будет совсем немного. Правда, за все хорошее следует платить. Для спасателей платой за независимость стало отсутствие льгот и низкие оклады. Глава корпуса получал в полтора раза меньше, чем рядовой полицейский. С другой стороны, это привело к тому, что среди них почти не имелось случайных людей. Прошедшая бойня серьезно ополовинила и без того немногочисленный отряд, но сразу после того, как стихли выстрелы, Мирослав пробился в штаб и потребовал, чтобы мы как можно быстрее организовали экспедицию в разрушенный город. В каждом секторе бастиона обязательно имелось несколько гермоубежищ, где не успевшие вовремя покинуть аварийный район жители могли найти укрытие. Гжелик утверждал, что кадавры просто физически не могли их все уничтожить, а значит, в городе остались люди, ожидающие помощи. Роган полностью поддержал главу спасателей, заявив, что штаб обороны до последней минуты поддерживал связь с 8 схронами, находящимися на территории черных секторов. Понимая, что без помощи с нашей стороны выжившие бедняги будут обречены, мы тут же начали подготовку экспедиции. База спасателей Бастиона Свободы располагалась рядом с доком и потому почти не подверглась разрушению. Как только отряд прибыл на место, люди и Аликорны принялись разбирать уцелевшее оборудование и разворачивать временный лагерь для уцелевших горожан. Кадавры постарались на славу, взорвав гермодвери, разделяющие сектора, так что теперь внутри бастиона царела пустота и безмолвие абсолютного вакуума. Первым делом спасатели изолировали несколько больших помещений в северной части дока, установили временный шлюз и заполнили их воздухом. Затем разделились на группы и отправились в разные части города проверять убежище. Мне очень хотелось присоединиться к поискам, но у нас была своя задача. Зикора Кванг собиралась осмотреть лабораторию и собрать уцелевшее оборудование, пока оно окончательно не вышло из строя под воздействием низких температур. В отряд кроме нее вошли я, Алевтина, Твайлайт, Патрик Монинг и несколько охранников. Непоседа Молли, знавшая трущобные районы как свои пять пальцев, ушла вместе со спасателем. Погрузив на тележки приборы, запасные баллоны с воздухом и прочие необходимые вещи, мы двинулись по проспекту Независимости, лавируя между грудами мертвых тел и обломками баррикад. «Невероятно!» — прошептала Твай. «Здесь все выглядит совершенно иначе!» Действительно, замерзший воздух и водяные пары покрыли все вокруг тончайшим слоем белого инея, сверкающего миллионами крохотных кристалликов в свете фонарей и ламп. Из-за этого жуткое поле битвы выглядело совсем ненатурально, а гламуренные трупы казались всего лишь декорациями к какому-то глупому фильму. В полном молчании мы пересекли магистраль и углубились в лабиринт многочисленных коридоров и переулков, пользуясь подробной трехмерной схемой, светящейся на экране планшета. «Жаль, что с нами нет Элли Келли», — вздохнула Твай. «Их помощь была бы просто неоценима». «Ты разговаривала с ними?» — поинтересовалась Зикора. «Да, и получила подробную информацию, что и где находится. Девочки в этом отношении большие умницы». Элли открыла глаза и попыталась поднять голову. Это получилось далеко не сразу. Мешала невероятная слабость, которая, казалось, проникла в каждую клеточку тела. Все же с третьей попытки Паняша смогла преодолеть сопротивление обленившихся мышц. Сначала она решила, что лежит в лаборатории Пайфера после очередной безумной операции, но потом вспомнила события предыдущих дней и тихо застонала. Справа на низенькой подушке возлежала голова Келли. Шерстка на шее была почти полностью сбрита, из-за чего подруга выглядела на удивление жалко. Глаза крепко закрыты, из рта и носа тянулись тонкие пластиковые трубочки. Судя по тому, как подрагивали ее веки, желтая Паняшка была жива. Ну что же, и то сено. Элли повернулась и увидела на соседней койке Twilight Sparkle. Та устроилась на правом боку, перед ее носом на подставке стояла электронная книга. «Привет, Твай!» — сказала розовая кобылка. — Ты жива или просто мне снишься? Единорожка вскинула голову. — Здравствуйте, — сказала она, широко улыбнувшись. — Мама говорила, что вы можете очнуться в любой момент. — Мама? Постой, ты искорка? — Верно. Мы очень похожи, нас постоянно путают. Сейчас я ее позову. Похоже, Твайлайт находилась где-то неподалеку, так как примчалась почти мгновенно. — Элли, милая, какое счастье, что ты пришла в себя! — воскликнула радостная единорожка и ласково потерлась щекой о розовую щеку подруги. — Значит, мы живы. До сих пор не верится, — прошептала Элька. — А Кел? С ней все в порядке? — Агась, ей досталось больше, чем тебе, но Кванг утверждает, что к завтрашнему утру очнется и она. — Правда? Вот здорово. Признаться... Тут Элли замолчала и опустила глаза. — Что? — Я тогда подумала, что вы нас бросили. — Ерунда. Пони на войне своих не бросают. Просто эти трусливые хуманы стукнули меня по голове и поспешили закрыть ворота. Но наша малышка устроила им то еще шипитос со стрельбой и танцами. — Молли? — Ага. — Ты вытащила ее из тюрьмы. Она спасла вам жизнь, так что теперь вы в расчете. — И кто бы мог подумать? А что с кадаврами? — Остановили. Теперь собираемся с инспекцией в лабораторию. Кстати, раз уж ты пришла в себя, не можешь рассказать, где и что там находится? Мы отловили одного из пайферовских охранников, и тот после недолгой беседы абсолютно добровольно согласился стать нашим проводником. Но с тобой ему не сравнится. Поможешь? Разумеется. Давай, спрашивай. Лаборатория оказалась разрушена напрочь. Похоже, на ее счет кадавры получили предельно четкие инструкции. Мы проходили из комнаты в комнату, и повсюду нас ожидало исключительно одно и то же. Груды искореженной техники, полы, усыпанные толстым слоем обломков и ни одного целого прибора. Стало понятно, что доктор Ирвинг не собирался облегчать жизнь своим возможным последователям. Особо ужасно выглядел Виварий. Со слов Элли Келли мы знали, что кроме Твайлайт, подопытных пони в тот момент в лаборатории не было, но это не слишком утешало. Несчастные животные, погибшие от удушья в своих клетках, производили страшное впечатление. Мы шли по Виварию, словно по огромному моргу, стараясь особо не смотреть по сторонам. Что касается сверхорганизма, над созданием которого Пайфер трудился последние годы, то я так и не понял, как он в конечном счете должен был выглядеть. Существо, лежащее внутри огромной криокапсулы, было аморфным и больше напоминало чудовищно разросшийся чайный гриб. Зикора, недовольно бурча под нос африканские ругательства, взяла образцы тканей, и мы поспешно двинулись дальше. Спустя 2 часа отряд покинул лабораторию. Ситуация была неутешительная. Оборудование, на которое так рассчитывала негритянка, оказалось полностью уничтожено. Даже если где-то и уцелели несколько приборов, проку в них было немного. Похоже, на идее спасения расы аликорнов можно было ставить жирный крест. Немного потоптавшись на пороге, мы отправились к улью, второму пункту сегодняшнего похода. Родильный дом кадавров находился внутри огромной естественной пещеры, расположенной примерно на полпути между лабораторией и правительственным сектором. Пещера оказалась настолько велика, что лучи 2 мощных переносных прожекторов едва добивали до противоположной стены. Повсюду поднимались толстые колонны, облепленные со всех сторон пресловутыми коконами, 6-гранными индивидуальными ячейками, внутри которых вызревали бездушные мутанты. Большинство ячеек оказались открыты, но попадались домики, запечатанные плотными крышками, сделанными из материала, напоминающего картон. Я взял с тележки модифицированную кирку, подошел к ближайшей закрытой ячейке и несколькими ударами разрушил хлипкую преграду. Внутри лежал внешне абсолютно нормальный кадавр, опутанный нитями толстой липкой паутины. Казалось, еще мгновение, и чудовище покинет логово, начав убивать и грабить. Зикора поднесла к телу монстра какой-то прибор, слегка поводила им из стороны в сторону, прочитала высветившиеся на экране слова и многозначительно хмыкнула. — Все в порядке, он мертв. — Действительно? — нервно спросила Алевтина. — Можешь не сомневаться. Видимо, в процессе вызревания что-то пошло не так, и на каком-то этапе личинка погибла. В естественной природе такое происходит сплошь и рядом. Судя по тому, сколько здесь неоткрытых ячеек, процент брака достаточно высок. Так и должно быть. Рождение столь сложного существа – чрезвычайно тонкий процесс. Любое отклонение от нормы, особенно на ранних этапах, может привести к гибели. Надеюсь, они не вылупятся позднее. Разумеется, нет, это исключено. Впрочем, если вы боитесь, то здесь можно будет установить автоматический наблюдательный пост. Майк, ты уже закончил разведку? Можешь назвать примерное число нераскрывшихся сот? Сейчас, одну минуту, — отозвался компьютер. Сразу после того, как отряд вошел в улей, мы выпустили несколько летающих камер, которые тут же начали носиться по всей пещере, делая панорамные снимки. Точных цифр дать пока не могу, да они не столь важны. По моим расчетам, запертыми осталось примерно четверть ячеек. То есть около 5000? Да. Вижу, что нам повезло. Вылупись эти твари все, и город ночи пал бы без разговоров. Согласен. Хотя лучше бы их вовсе не было. И то верно. Молли в компании напарника, молодого аликорна Витта Чодди, быстро шла по замусоренной улице одного из самых неприглядных трущобных секторов, носившего неофициальное название «Полное днище». Даже район, в котором девушка раньше снимала квартиру, по сравнению с днищем, казался респектабельным пригородом. Здесь обитали безработные, живущие на голое пособие инвалиды, беспризорники и прочая голытьба. Шансов найти кого-нибудь живого были минимальны. Все репродукторы службы гражданской обороны оказались давно украдены и сданы в утиль, так что местные жители узнали о нашествии только тогда, когда мутанты посыпались на головы. Что касается гермоубежищ, то в подобных районах они по большей части стали заброшенными и разграбленными, превращенными в мусорные свалки и общественные туалеты. Тем не менее, надежда умирает последней, потому спасатели собирались проверить все, даже самые безнадежные участки. Молли равнодушно перешагнула через труп полного мужчины в домашних тапочках и пузырящихся на коленях трениках, чей отвислый голый живот ярко блестел в свете фонарей, и внимательно посмотрела на карту.
«Сейчас справа будет тупиковый коридор, оканчивающийся входом в убежище номер 173».
«Опять пустышка!» — устало зевнул Аликорн. «Целый час шляемся по этому кладбищу, и еще не нашли никого живого. Давай поскорее перейдем в другой сектор».
«Ага, мы почти закончили».
Девушка подняла фонарь и осветила заваленный мусором проход, в конце которого виднелась искореженная взрывом внешняя дверь.
«Похоже, здесь все-таки кто-то успел укрыться».
«Да». «Но кадавры их прикончили. Пошли дальше».
«Погоди, я отсюда не вижу, цела ли внутренняя дверь?»
«Разумеется, сломана».
«Думаешь?»
«Поверь моему опыту».
«Как скажешь».
Молли двинулась было дальше, но затем внезапно остановилась. Девушка подумала, что их теперешний разговор сильно напоминает беседу давнишних полицейских. Интересно, как бы сложилась ее судьба, не вздумай она тогда выйти из укрытия, спасая Твайлайт и Элли Келли. Наверное, ее промерзшее до костей тело лежало бы сейчас среди тел этих несчастных бедняк. Странно все это.
— Пошли, — недовольно бросил Вит. — Чего встала?
— Мы должны до конца проверить, — ответила девушка и решительно перебралась на ту сторону мусорной баррикады.
Аликорн раздраженно фыркнул и полез следом.
— Только зря время теряем, — забубнил он. — Если внешняя дверь сломана, то и внутренняя.
Внезапно плоский прибор, закрепленный на его правом предплечье, завибрировал и начал мигать красным светодиодом.
«Погоди-ка, есть утечка. Неужели ты права?»
Не ответив, Молли подошла к двери и потянула в сторону искореженную створку. Вопреки ожиданиям, короткий коридор тамбура оказался относительно чистым, если не обращать внимания на многочисленные граффити нецензурного содержания, слоями покрывающие стены.
«Внутренняя дверь шлюзовой камеры заперта», — быстро сказала девушка. «Похоже, внутри кто-то есть».
«Ага. И мой учетчик регистрирует утечку кислорода», — сообщил Вит.
Аликорн имел в виду очень полезный прибор, которым были снабжены все спасатели. Какими бы совершенными ни были уплотнители дверей и люков, воздух все равно выходил наружу сквозь микроскопические щели и поры, так что любое помещение, наполненное дыхательной смесью, можно было найти при помощи этого самого учетчика, способного уловить в вакууме молекулы кислорода и прочих газов. Отпихнув Молли плечом, Чодди вошел в тамбур и приложил коробочку прибора к уплотнителю.
«Сейчас определю состав атмосферы внутри, а ты пока попробуй постучать, вдруг ответят».
«Хорошо», — ответила девушка и, сняв с пояса универсальный молоток, принялась молотить в стальную створку.
Сделав несколько ударов, она приложила к металлу мембрану внешнего микрофона и стала слушать.
«Ну что?»
«Молчат!»
Молли покрутила ручку настройки, увеличивая чувствительность.
«Нет, похоже, слышу голоса!»
«То у тебя в ушах кровь шумит!» «Дело плохо. Концентрация углекислого газа внутри около 10%.
«Это много?»
«Чертовски много!»
«И что делать? Мы не можем открыть дверь. Разгерметизация их мгновенно убьет!»
«Погоди, не суетись. Сейчас я вызову подмогу!»
15 минут спустя в переулке появилось несколько человек, толкавших перед собой большую тележку, наполненную разнообразными полезными вещами. Начальник группы, немолодой мужчина по имени Бэйн Райни, внимательно осмотрелся и, выслушав короткий доклад Молли, быстро сказал:
«Будем ставить временную дверь. Давайте, парни, не спите».
Парни и правда не стали спать. Вооружившись отрезными машинами, они принялись срезать стальные обломки и скоро полностью очистили проем. С тележки сняли нечто вроде небольшой гермодвери из прочного пластика. Нижнюю часть ее массивной коробки прикрутили к полу при помощи болтов и анкеров. Затем достали баллоны с гермопеной и принялись аккуратно возводить коричневую стену между краями проема и коробкой аварийной двери. Молли мгновенно поняла замысел спасателей. Прослойки из пены восстановят герметичность и позволят закачать внутрь шлюза воздух, после чего можно будет без проблем открыть внутреннюю дверь убежища. Вот только как они собираются действовать дальше? Ведь у людей внутри нет скафандров. Впрочем, глядя на то, как умело и уверенно работают спасатели, можно предположить, что они не в первый раз сталкиваются с подобной проблемой. А раз так, то нечего и волноваться.
«Можно я пойду с вами?» —
робко спросил девушка у Бена, когда тот, опустившись на колени, начал пролезать сквозь слишком маленькое входное отверстие.
«А почему нет?» — хмыкнул он. «Девчонка-то боевая, да и оружие у тебя имеется. Кто знает, как нас встретит?»
«Мой автомат не заряжен».
«Ерунда. Зато он есть. Иногда, чтобы усмирить распоясавшегося бугая, достаточно просто навести на него ствол. Залезай».
«Спасибо».
Молли юркнула в тамбур. Следом туда закинули несколько ящиков с дыхательными масками, бутылки с водой, контейнеры с пищей и медикаментами. Затем дверь закрылась. Старый спасатель выпрямился и посмотрел на часы.
«Еще 5 минут и начинайте запускать воздух. Только понемногу, следите за утечкой».
«А разве за это время пена успеет застыть?» — озабоченно спросила девушка.
— Успеет, успеет. Куда она денется?
5 минут спустя спасатели открыли краны баллонов, и в восстановленный шлюз потек блаженный воздух. Когда давление внутри достигло 1 атмосферы, Бен приподнял забрало скафандра и потянул носом.
— Нормально, дышать можно. Давай посмотрим на наших птенчиков.
Он взялся обеими руками за запорный штурвал и силой принялся его вращать по часовой стрелке. Следом раздалось громкое шипение, в лицо ударила волна тяжелого душного воздуха. Атмосфера внутри убежища действительно плохо подходила для дыхания.
«Я пойду первый», — решительно сказала девушка, снимая с плеча автомат.
Она отлично знала, какие отмороженные типы обитают в подобных местах. С них станется убить своих спасителей. Осветив короткий грязный коридор, Молли сделала несколько шагов вперед. Внезапно в луче прожектора появилась тоненькая маленькая фигурка. Чумазый, растрепанный мальчишка лет 8 стоял, прикрывая ладонью глаза. В правой руке он держал некое подобие копья, пластиковый черенок от швабры, к которому обрывком веревки был прикручен ржавый кухонный нож. Девушка быстро направила луч себе под ноги, чтобы не слепить ребенка.
«Уходи!» — звонко крикнул мальчишка, взмахнув своим жалким оружием. «Или я проткну тебе брюхо!»
«Успокойся, дурачок!» — засмеялась Молли. «Мы спасатели! Ты один? Взрослые тут есть?»
«Спасатели!»
— прошептал парнишка и вдруг, заревев, кинулся к ней. Девушка легко подхватила его на руки, крепко прижала к груди, затем повернулась к Бену.
«Все чисто. Похоже, нам здесь ничто не угрожает».
Взрослых в убежище не оказалось, только 18 перепуганных до смерти зареванных малышей. Пока Райни вызывал транспорт, Молли раздала дыхательные маски, после чего уселась на пол недалеко от входа. Дети окружили ее, как цыплята на сетку. Они жались к ней, заглядывали в глаза, постоянно пытались потрогать, видимо, еще не до конца осознав, что весь ужас остался позади. Постепенно разговорив их, девушка выяснила, что здесь, собственно, произошло. Несколько месяцев назад миссионеры одной из многочисленных карликовых сект решили устроить бесплатную школу для беспризорников и в качестве помещения выбрали это заброшенное убежище. Вместе со своими будущими учениками выгребли мусор, как могли отмыли стены и полы, сколотили из хлама скамейки и парты, а затем принялись сеять разумное, доброе, вечное. Затея оказалась очень удачной, класс никогда не стоял пустым. В страшный час, когда кадавры ворвались в трущобы, здесь как раз шли занятия младшей группы.
Услышав снаружи шум и крики, учитель быстро вышел на улицу, затем вернулся страшно бледный. Сказав, что на город напали жуткие монстры, он приказал сидеть тихо, как мышкам, а сам ушел, заперев за собой дверь. Напуганные дети выполнили его наказ. Час шел за часом. Сначала погасли фонари, затем закончилась вода и пища. Дышать становилось все трудней. Юные узники сидели, сгрудившись в полной темноте, цепенея от ужаса. Несколько раз они пытались сами открыть дверь, но рукоятка не поддавалась. Кошмар длился немыслимо долго, пока, наконец, не пришли добрые спасатели. Спустя минут 40 Бен сообщил, что прибыл транспорт. Они подняли на ноги задремавших малышей и провели в тамбур. Внешняя дверь открылась, и Молли увидела, что к проему прочно пристыкован большой контейнер, стенки которого покрыты мягким губчатым пластиком. Дети без споров один за другим перебрались внутрь. Места хватило всем, хотя и пришлось потесниться. Как только последний карапуз скрылся внутри, дверь закрылась, и транспорт отъехал. Из шлюза выпустили воздух, спасатели принялись вырезать из пены так хорошо потрудившуюся аварийную дверь, а девушка подошла к контейнеру, внутри которой сидели дети. Небольшой подъемник загрузил его на кузов электромобиля. Водитель устроился в открытой кабине, включил питание, и неуклюжая машина резво покатила по улице. Молли молча смотрела ей вслед и думала о том, насколько в этой жизни все решает случай. Послушайся она Вита, или просто поленись лезть через мусор, и на ее совести оказалось бы 18 юных душ. Как мало, оказывается, нужно для того, чтобы стать убийцей. Несколько капель равнодушия и лени. Зикора закончила доклад, взяла со стола запотевший стакан лимонада с колотым льдом и сделала несколько глотков. Все, как зачарованные, следили за ее действиями, словно в них имелся какой-то мистический смысл. Никто не хотел говорить первым. Мы потерянно молчали, ощущая что-то вроде стыда за неблаговидный поступок, хотя ничьей вины тут, естественно, не было. Просто негритянка прямо высказала то, о чем остальные только думали, не решаясь озвучить свои мысли вслух. Несколькими четкими и безжалостными фразами мисс Кванг поставила крест на дальнейшем существовании расы лунных холикорнов, сообщив, что с имеющимся оборудованием она никогда не сможет спасти их от полного вымирания. Найтмер Мун поджала уши и опустила пышные ресницы. По ее черной шкурке пробежала волна нервной дрожи. Зикора поставила стакан и откинулась в кресле. «Думаю», — наконец тихо произнесла королева, — «раз так, то вам, мисс Кванг, совершенно не обязательно оставаться на Луне. Мне, конечно, будет очень вас не хватать, но я не эгоистка». Произнося эти слова, она смотрела на негритянку взглядом испуганного ребенка, в котором ясно читалось: «Пожалуйста, не слушай того, что я сейчас несу. Прошу, останься, не оставляй меня здесь одну». Зикора мягко улыбнулась. «Я действительно вернусь на Землю вместе с остальными. Но не для того, чтобы забыть о твоем народе, предоставив ему тихо вымирать, а для того, чтобы спасти. В Эквестрии отличные лаборатории и самое современное оборудование. Мы наймем лучших ученых из тех, что еще остались, и обещаю, что через 2, максимум 3 года раса аликорнов будет возрождена». «Но как вы доставите яйцеклетки на Луну? Без космического корабля?» На этот вопрос лучше ответит Майк. «Да, спасибо», — раздался с динамика голос компьютера. «Доброго времени суток, госпожа Мун. Сразу хочу сказать, что Эквестрия пока не в состоянии строить планетолеты, но это временные трудности. Мы имеем все необходимые мощности, так что нам лишь остается возвести заводы и наладить производство комплектующих. Процесс сложный, но при наличии квалифицированных рабочих и инженеров он не займет много времени. Главное — выстоять в предстоящей войне». «Да, конечно». Найтмер Мун клопнула копытом пол. «Вас ждет нелегкая борьба, и где гарантия, что потом, после победы, вы вспомните о сегодняшнем разговоре. Понимаю, сейчас вами движет благородный порыв, но на одних добрых чувствах далеко не уедешь». «Все верно», — вмешалась в разговор Твайлайт Спаркл. «Союзы, построенные на одних благих намерениях, как правило, недолговечны и очень зависят от сиюминутной конъюнктуры. К счастью, Эквестрия нуждается в Луне не меньше, чем Луна в Эквестрии. Нам очень важно установить с вами прочные торговые связи». «Любопытно. И что такого уникального могут поставлять аликорны на Землю? Основу для коктейля «Реголит»?» «Не только. Вижу, ты абсолютно не в курсе, на каких принципах строились отношения между двумя планетами в довоенный период». «Что правда, то правда», — повинилась Найтмер Мун. «Никогда не интересовалась этим вопросом. Напрасно. Впрочем, у тебя все впереди. Знаешь, еще до полета сюда мы детально прорабатывали стратегию развития Эквестрии после победы в войне и обретения полной независимости. Перед нами имелось три пути, каждый из которых обладал как сильными, так и слабыми сторонами. Первый был прост – выселить всех людей, свести в страну как можно больше пони и отгородиться от мира, живя тихой патриархальной жизнью, воскресив благословенные старые добрые времена, когда трава была зеленее, солнышко ярче, а параспрайты не такие прожорливые. Этакий рай для махровых консерваторов. К счастью, этот вариант был отброшен еще на стадии начального обсуждения. Изоляция еще никого до добра не доводила. «Согласна», — кивнул Найтмермун. «Но я не понимаю, какое отношение... Погоди, не торопись». Второй пункт мало отличался от первого. Опустить железный занавес не до конца, оставив небольшую щель. Объявить Эквестрию страной всеобщего благоденствия, подняв уровень жизни до заоблачных высот за счет продажи технологий и скопившегося на складах оборудования. При умелом подходе средств хватило бы на несколько столетий. Превратив страну пони в оазис безопасности, стабильности и всеобщего счастья, мы смогли бы торговать гражданством, принимая к себе на постоянное место жительства сверхбогачей, решивших укрыться от суеты большого мира. Их капиталы, положенные в наши банки, существенно пополнили бы бюджет, давая возможность коренным эквестрийцам жить в довольстве и неге. Нечто подобное в свое время было устроено в стране Объединенные Арабские Эмираты. Но при всей заманчивости такого варианта от него также пришлось отказаться. Пони, превратившиеся в бездумных потребителей, оказались бы обречены в случае внезапной перемены политической обстановки. «Я знаю многих, кто не согласился бы с вашими выводами», — хмыкнул Найтмермун. «Нисколько не сомневаюсь. В результате мы остановились на третьем варианте — внешней экономической и технической экспансии. Сейчас у нас имеется отличный гандикап перед другими государствами, но так не будет продолжаться вечно. Прогресс не стоит на месте. Рано или поздно люди сумеют вернуть утраченные знания, а раз так, то нам следует подсуетиться. Эквестрия должна стать лидером в производстве высокотехнологичных товаров, компьютеров, станков, медицинского оборудования, двигателей и так далее. Занять пустующие нынче ниши, утвердиться на мировом рынке, прежде чем появятся достойные конкуренты. Разумеется, в этом случае лозунг «Эквестрия для пони» должен будет смыть в унитаз. Без сотрудничества с людьми мы не справимся с такой глобальной задачей. Этот вариант потребует много сил и средств, но на наш взгляд он самый разумный и правильный. Согласна, и голосую всеми четырьмя копытами, но я пока не вижу, какую роль в новом дивном мире вы отводите нам. Все просто. Первым делом мы собираемся наладить выпуск собственных суперкоптеров, аэромобилей и А-двигателей. Этот товар пойдет на ура в любой стране. Известно, что автомобильная промышленность сделала США ведущей мировой державой. Так почему не повторить то же самое в Эквестрии? Мы имеем все необходимое оборудование, а скоро в нашем распоряжении появится достаточное количество рабочих и инженеров. Единственное, чего у нас нет, это материалы для отливки корпусов будущих машин. Возможно, ты не в курсе, но кузова всех аппаратов с антигравитационными двигателями изготавливались исключительно из лунного зератуна. Твоя планета являлась монополистом в производстве этого сверхпрочного материала. «Действительно?» — изумилась королева. «Да. Технология его создания требует наличия вакуума и низкой гравитации. Зератун, изготовленный на Земле, тяжел и хрупок. Он просто не подходит для использования в авиационной и космической промышленности». «Недалеко от города Ночи расположен законсервированный комбинат, принадлежавший в прошлом ТФМ», — задумчиво протянул Найтмермун. «Если мы сможем вновь его запустить...» то вы автоматически станете нашими ближайшими партнерами, — воскликнул Майк. В этом случае строительство торгового космофлота станет не прихотью, а необходимостью. Теперь вы понимаете, почему мы так заинтересованы в сохранении народа аликорнов. Пони и беты всегда смогут договориться между собой. Остается только проблема с альфами.
Верно, — кивнул Зикора. И тут перед нами встает одна сложная в этическом плане проблема. На кого будут похожи новые лунные аликорны? На альф? На бет? Или, может быть, они станут совсем иными?
«Пока я могу твердо сказать только две вещи», — нахмурилась Караева. «Новое поколение должно избавиться от вампиризма и иметь возможность размножаться естественным путем. Но это даже не обсуждается. Неужели ты думаешь, что я посмела бы оставить эти унизительные ограничения?» «Нет, конечно, извините. Не стоит извиняться. Вопрос в другом. Как именно они будут устроены? Беты прекрасны, но слишком хрупки и беззащитны. Альфы, напротив, чересчур сильны и неуклюжи».
«Над этим стоит подумать», — воскликнул Найтмермун. «Полагаю, мы не раз еще вернемся к этому разговору».
«Не сомневаюсь. Создание нового народа не терпит спешки.
«Святые слова», — быстро сказал я. «И раз мы закончили с теорией, давайте спустимся с небес на землю в прямом и переносном смысле. Полагаю, что сейчас самое время обсудить технические аспекты нашего предстоящего возвращения на родную планету». Илья Кузьмич сел на нарах, опустил ноги в теплые крепкие унты на собачьем меху, встал, подошел к столу и посмотрел в крошечное подслеповатое окошко. Снаружи, нехотя, занималось хмурое зимнее утро. Старик хмыкнул и шумно с хрустом потянулся, стряхивая сонную одырь. Печка в охотничьей заимке была сложена своедуром и временами начинала нещадно дымить, так что после ночевки люди поднимались с тяжелой головой, словно после хорошего похмелья.
— Егор!
— позвал дед Илья, но никто не ответил. Но, конечно,
легкий на ногу мальчишка, скорее всего, свистал к озеру проверять поставленные с вечера верши. Хорошее дело, свежая рыбка никогда не помешает.
Старик потянул было руку к висящему на оленьих рогах полушубку, как вдруг послышался торопливый топот, стукнула входная дверь, и в избушку улетел пропавший внук. Высокий, как каланча, нескладный 15-летний парень был чем-то сильно изумлен и даже напуган.
«Дед!» — крикнул он с порога. «Идем скорей! Там такое!»
«Что случилось?» — удивился Илья Кузьмич, но несносный малец уже выскочил обратно.
Ворча по поводу всяких живчиков с кованым шилом в заднице, старик торопливо накинул полушубок, смел со стола надежный австрийский охотничий карабин и выбежал на улицу. Солнце едва поднималось над горизонтом, низкие облака почти касались земли, в северные края пришла суровая и долгая зима. Оказавшись на свежем воздухе, старый охотник первым делом огляделся и прислушался. Практически сразу чуткое ухо уловило тихий тяжелый гул, наползающий откуда-то с юга. Побледнев и быстро перекрестившись, Илья Кузьмич припустил следом за внуком, а тот, позабыв обо всем, принялся карабкаться на сопку, у подножия которого притулилась заимка. Внизу толстым слоем лежал молодой снег, но склон был еще чист, так что для подъема не требовались лыжи. Несмотря на свой преклонный возраст, старик был полон сил и легок на ногу, так что на голую и плоскую, как стол, вершину они поднялись почти одновременно. К этому времени гул настолько усилился, что завибрировал воздух. Цепившийся в бинокль Егор пытался разглядеть источник звука сквозь разрывы в плотных облаках. Илья Кузьмич, тяжело дыша, стоял, опершись на ствол карабина.
— Ничего не видно, — разочарованно бросил внук.
— Погодь немного, торопыга, — ответил старик. — Над нами облаков совсем нет, так что скоро увидим.
— Но что это может так реветь? — озадаченно спросил мальчишка. — Самолет?
— Куда там? Дед счистил с приклада снег и закинул оружие за спину. — Бери выше, целый воздушный флот.
— Ну ты загнул, — фыркнул Егор. — Откуда ему взяться в наших краях?
— Не знаю.
Бывший полковник ВВС Российской Федерации, командир эскадрильи штурмовых суперкоптеров, а ныне простой охотник из затерянной в тайге деревушки, Илья Кузьмич действительно не мог понять, откуда здесь появились тяжелые воздушные корабли. Внезапно из-за края облачной гряды величественно выплыло огромное закрывающее небо тело.
— Ох, мамочки! — совсем по-детски протянул изумленный Егор. — Вот это туша!
Серый диск, обод которого бугрился полусферами антигравитационных двигателей, надвигался неотвратимо, словно смерть. На его слегка выпуклом днище державно горел гигантский двуглавый орел, а ниже красовалась стилизованная под старославянский алфавит надпись «Святой великомученик Юрий Гагарин». Следом появился второй корабль — «Святой благоверный Андрей Власов». За ним — «Святой великомученик Нурхат Назимов». Были еще корабли, но они летели настолько далеко, что невозможно было прочесть название.
— Святоши пожаловали, — прошептал старик. — Но куда во имя Христа они летят?
— На севере же нет ничего. Америку решили завоевать. Наш Владимир, похоже, последнего ума лишился. — Дед, дед!
— внук принялся дергать Илью Кузьмича за рукав. — Что это такое, ты знаешь?
— Знаю. Боевые антигравитационные платформы. Летающие авианосцы. Первый ударный воздушный флот. По-простому святоши.
— Вот это мощь! Они кому угодно задницу надерут!
Вокруг платформы, словно мухи вокруг Борова, кружили десятки каких-то маленьких аппаратов, похожих на небольшие вертолеты. Вот один из них быстро пошел вниз, заметив две одинокие фигуры на голой вершине сопки.
— А это что такое? Самолет?
— Нет. Разведывательный автожир. Это жерка с пропеллером.
Гудя, словно рассерженный шмель, нелепый аппарат подлетел совсем близко, и охотники увидели сидящего в открытой кабине пилота, закутанного в мохнатый комбез. Егор закричал и замахал руками, подпрыгивая на месте. Глаза мальчишки светились от счастья. Увидев, что нужно, пилот поднял руку в приветственном жесте и, прибавив газу, ушел обратно к материнскому кораблю. «Дед, гляди! Он со мной поздоровался! Вот это здорово! Дома никто не поверит!» Постепенно гигантские корабли скрылись в облаках, а замерзшие охотники побрели обратно в дом. Восторженный Егор теребил деда, засыпая его ворохом вопросов, но старик отвечал неохотно, на угрюмом лице лежали тени. Больше всего на свете его мучил один единственный вопрос. С кем собралась воевать армия Великой Московии в этом пустынном и диком краю?